Прислонив ошандарей к седлу, Мэтт сидел верхом на типуне в темноте среди деревьев и ждал, окруженный двумя тысячами конных арбалетчиков. Солнце зашло не так давно, и события должны вот-вот начаться. Сегодня ночью им предстоит напасть на лагеря шанчан в полудюжине разных мест. Какие-то из них поменьше, какие-то побольше, но с каждым придется повозиться. Лунного света, проникающего сквозь ветви над головой, вполне хватало, чтобы Мэтт мог разглядеть лицо Туон. Она настойчиво потребовала отправиться с ним, так что рядом, само собой, торчала и Силусия со своей мышастой кобылой и, как обычно, сверлила его взглядом. К сожалению, было не настолько темно, чтобы скрыть этот момент. Туон, должно быть, не особо радовали те события, которые должны случиться сегодня. Однако по ее лицу сложно было что-либо прочесть. О чем она думает? Всем своим видом она являла эталон строгой судьи.
«В твоем плане слишком много пунктов зависит от удачи», уже не в первый раз заметила Теслин.
Даже в сумерках ее лицо хранило жесткое выражение. Она поерзала в седле, поправляя плащ.
«Само собой, что-то менять уже слишком поздно, но от нашей части вполне можно отказаться».
Мэтт предпочел бы иметь дело с Бетамин или Ситой, которые не были связаны тремя клятвами и знали те плетения, которые дамы не используют в сражениях, что приводило в ужас всех Айс Седай. Не сами по себе плетения, а только те, что известны Бетамин и Сите. Нет, определенно лучше бы тут были они. Лилвин наотрез отказалась сражаться с шанчан, разве что для самозащиты. Бетамин и Сита могли бы сделать то же самое или в последнюю минуту решить, что не могут вести войну против своих соотечественников. В любом случае, Айс Седай запретили двум женщинам принимать участие в плане, и ни одна из них и рта не раскрыла, когда это было решено. Эти двое становились в присутствии Айс Седай такими смирными, что едва ли решились бы даже шикнуть на гусей без согласия сестер.
«Да сияет вас благодать, Теслин Седай! Однако лорду Мэтту всегда сопутствует удача», — возразил капитан Мандевин. Крепкий одноглазый мужчина был вместе с отрядом еще с самых первых дней в Кариэне и заработал седину, скрытую сейчас его зеленым пехотным шлемом без забрала, участвуя в сражениях с Тиром и Андором. «Бывали времена, когда нас со всех сторон окружал неприятель, численно нас превосходящий, а лорд Мэтт изящно выводил отряд из оцепления. Он не бежал, нет, а сражался с ним. Прекрасные то были битвы». «Прекрасна та битва, в которой не надо сражаться», — отрезал Мэтт, хотя и не хотел, чтобы его слова прозвучали резко. Он не любил сражения. «Какое там? Ведь в тебе могут наделать множество дыр. Просто его постоянно в них втягивали, вот и все. Большая часть тех изящных маневров и проводилась с целью поскорее убраться с поля боя. Но сегодня ночью о бегстве не может быть и речи, как и в те дни, что последуют за нею.
Наша часть плана как раз очень важна, Теслин».
Проклятие. Почему Алудра тянет кота за хвост? Атака на базу снабжения шанчан должна уже начаться. Не слишком мощная, чтобы защитники решили, что смогут продержаться до прибытия подкрепления. Но и не слабая, чтобы убедить их, что это самое подкрепление им действительно необходимо. А вот остальные атаки должны быть внушительными, чтобы раздавить защитников прежде, чем те поймут, что происходит.
«Проклятие! Я собираюсь раскромсать треклятых шанчан так быстро и решительно, что им придется отвечать на мои действия, а не строить собственные распроклятые планы».
Как только слова слетели с языка, Мэтт пожалел, что не сформулировал мысль несколько иначе. То он придвинулась поближе к Силусии, а та склонила свою обмотанную шарфом голову, и обе принялись шептаться.
Для их проклятущего языка жестов было темновато, однако Мэтт не мог разобрать и слова из того, что они говорили.
Оставалось только догадываться. То он обещала не нарушать данного ею слова, а значит, она не станет пытаться расстроить его планы. Но теперь, должно быть, ей очень хочется отказаться от своего обещания. Лучше бы он оставил ее с Реймоном или еще с кем-то. Это куда безопаснее, чем находиться здесь, подле него. Но, правда, ему бы это удалось, только если бы он связал по рукам и ногам Туон, Силусию и, возможно, еще Ситаль. Эта проклятая женщина слишком часто принимает сторону своенравной шанчанки. Гнедой Мандевина ударил копытом, и кайренец ласково погладил шею животного, затянутой в перчатку рукой. «Ты же не станешь отрицать, что в сражениях тебе везет. Когда, например, ты вдруг обнаруживаешь брешь в рядах врага, которой не было и которой и быть-то не должно. Или когда враг ожидает атаки с севера, а ты наносишь удар с юга. Удача в бою сидит у вас на плече, милорд. Я сам видел». Мэтт хмыкнул и раздраженно нахлобучил шляпу. На каждый раз, когда ему удавалось обнаружить проклятую брешь в обороне врага, приходилось раз 10, когда все случалось с точностью да наоборот. Ты ищешь эту проклятую дыру в защите, а ее нет. А ведь она, треклятая, так тебе нужна. Какая уж тут удача в бою. «Один зеленый ночной цветок!» — раздался сверху мужской голос. «Второй! Оба зеленые!» Сверху посыпались кусочки коры, свидетельствующие о том, что сидевший на ветвях дерева дозорный спускается вниз. Мэтт облегченно вздохнул. Значит, Ракин все-таки отправился на запад. Он рассчитывал на это. Ближайший крупный отряд солдат, верных шанчан, располагался к западу. И схитрил, продвинувшись на запад как можно дальше. Если ты уверен, что противник отреагирует определенным образом, это еще не значит, что так и будет. Реймон в любую минуту готов был напасть на базу снабжения, раздавить оборону большим по численности отрядом и заполучить необходимый провиант. «Давай, Ванин», — распорядился он. И тучный мужчина пришпорил коня. Мышастый тут же рванулся в ночь. Он не сможет опередить Ракина, однако успеет выполнить задуманное. «Пора ехать, Мандевин». Худощавый парень, спрыгнувший с нижней ветки, осторожно держал в руках смотровую трубу, которую тотчас вернул кайренцу. «Седлай коня, Ландрет», — приказал Мандевин, убирая смотровую трубу в продолговатый кожаный футляр, прикрепленный к его седлу. «Коннелл, строй людей по четверо». Вскоре они уже ехали по узкой, хорошо утрамбованной дороге, вьющейся среди низких холмов. До этого Мэтт не решался перемещаться открыто. Поблизости стояло лишь несколько одиноких ферм и парочка деревушек, но ему не хотелось, чтобы по округе расползлись слухи о крупном отряде вооруженных людей, до тех пор, пока он сам не решит, что пора распустить такой слух. Сейчас важна скорость, а ночью молва не сможет никого предупредить о его маневрах. Отряд несся мимо темных домов, освещенных лунным светом. Лампы и свечи давно уже были погашены. Глухой стук копыт и скрип кожаных седел были единственными звуками, нарушающими ночную тишину, если не считать редких криков какой-то ночной птицы или уханья совы. И все же 2000 лошадей производили немало шума. Они проезжали деревушку, где лишь несколько домов с соломенными крышами и миниатюрный каменный постоялый двор светились неярким светом. Жители высовывались из дверей и окон и смотрели вслед всадникам. Они наверняка считали, что перед ними солдаты шанчан. Вряд ли в алтаре остались какие-то другие. Кто-то выкрикнул приветствие, однако возглас так и остался одиноким. Мэтт ехал рядом с Мандевином. Туон и две другие женщины следовали за ними. Время от времени он оглядывался через плечо. Нет, не для того, чтобы убедиться, что Туон не сбежала. Как бы странно это ни было, он был уверен, что она сдержит слово и не сбежит, даже сейчас. И не для того, чтобы проверить, не отстала ли она. У лезвия легкий шаг, и Туон отличная наездница. А Кейн едва ли уступала в резвости типуну, просто Мэтту нравилось на нее смотреть. Даже при лунном свете. Или особенно при лунном свете. Прошлой ночью он снова попытался ее поцеловать. Но она так сильно всадила кулачок ему в бок, что он даже испугался, не сломала ли она парочку ребер. Однако сегодня, как раз перед выездом, она поцеловала его сама. Только один раз. А когда Мэтт потянулся за вторым, заявила, что ему не стоит быть таким жадным. Эта миниатюрная женщина просто таяла в его объятиях во время поцелуя. Но стоило ей отстраниться, как она тут же превращалась в ледышку. Ну и что с ней делать? Над головой, тихо шелестя крыльями, пролетела крупная сова. Интересно, это тоже какое-нибудь предзнаменование? Скорее всего. Не нужно так много думать о ней, особенно сейчас. Если честно, то он и в самом деле несколько зависит от своей удачи. Те 3000 копейщиков, которых обнаружил Ванин, по большей части алтарцы, и лишь немногие из них шанчан, могли оказаться именно тем отрядом, который мастер Райдели отметил на своей карте, а могли и не оказаться, хотя они находились неподалеку от того места, которое он указал. Однако нельзя точно сказать, в каком направлении продвинулся отряд с тех пор. Скорее всего, на северо-восток, к Малвитским теснинам и Малвайнскому ущелью. Похоже, не считая последнего отрезка пути, шанчан старались обходить Лугарский тракт стороной и держаться проселочных дорог, чтобы скрыть численность своих солдат и конечную цель маневров. И все равно это все не точно. Если они переместились не слишком далеко, то именно через эту дорогу они направят подкрепление к базе снабжения. Если. Но если они вдруг оказались дальше, чем Мэтт рассчитывал, то может статься, что шанчан воспользуются другой дорогой. Тогда выйдет, что отряд Красной Руки просто потратит ночь впустую. А еще их командир вполне мог решить срезать прямо через холмы. И вот это уже может оказаться чревато всякими неприятностями. Если Мэтт вдруг неверно рассчитал точку, где следует устроить засаду. Примерно в 4 милях от деревни к дороге спускались 2 покатых холма, и Мэтт распорядился остановиться. Карты, составленные мастером Райделли, были прекрасны, но и другие, имеющиеся у картографа в распоряжении, были составлены мастерами. Райделли приобретал только лучшие. Мэтт узнал это место сразу, словно уже бывал здесь прежде. Мандевин развернул коня. «Адмар, Эндел, занимайте со своими людьми северный склон. Мадвин, Дангал, южный. Один человек из 4 заботится о лошадях». «Стреножьте животных», — приказал Мэтт. «И наденьте им торбы с овсом, чтобы они не ржали. Их ждет схватка с копейщиками. Если все пойдет не так, как надо, и придется бежать, то копейщики станут преследовать их, словно диких свиней. От конных арбалетчиков не будет никакого толку, тем более, если они пытаются сбежать. Так что нужно побеждать здесь». Каиренец пристально посмотрел на Мэтта, однако щитки шлема не позволяли разглядеть выражение лица. Но возражений не последовало. «Стреножьте лошадей и наденьте им торбы», — скомандовал он. «Это касается каждого. И пусть наблюдают за северной и за южной стороной», — добавил Мэтт. «Удача в бою переменчива и запросто может переметнуться на сторону противника». Мандевин кивнул и поспешил исполнять приказ. Арбалетчики разделились на 2 группы и рассыпались по реденькой роще по обеим сторонам дороги. Их темные мундиры и невзрачная зеленая броня отлично сливались с окружающими тенями. Сверкающие доспехи годятся только для парада. Ведь они отражают лунный свет не хуже, чем солнечный. По словам Талманоса, труднее всего оказалось убедить копейщиков отказаться от блестящих лат, а дворян от посеребренных и позолоченных. Пехота согласилась сразу и без всяких возражений. Некоторое время еще слышался треск и шорох подлеска под ногами, а потом наступила тишина. С дороги нельзя было догадаться, что на склонах кто-то есть. Теперь оставалось только ждать. Тон и Селуси остались с Мэттом на дороге. Теслин тоже. С запада дул порывистый ветер, который так и норовил сорвать с них плащи. Однако Айсседай, конечно же, умели не обращать внимания на подобные мелочи. Однако Теслин все же старалась придерживать полы плаща. Селуси позволила ветру трепать ткань у нее за спиной. Как ни странно, то он поплотнее запахнула свой плащ. «Среди деревьев тебе было бы теплее», —
— сказал ей Мэтт. — Там не так дует.
Она секунду помедлила, а потом странно рассмеялась.
— Мне приятно наблюдать, как ты грациозен на своей вершине, — проговорила она, растягивая слова.
Мэтт моргнул. — На вершине? Он торчит верхом на типуне посреди этой проклятой дороги. Ветер пронизывает до костей, словно зима забыла, что уже наступила весна. Так при чем здесь вершина?
— Будь осторожен с Джалин, — неожиданно заговорила Теслин. — Она ведет себя как ребенок, в какой-то степени. А ты восхищаешь ее, словно новая блестящая игрушка. Она вознамерилась связать тебя узами и пытается придумать, как тебя убедить. И она может сделать так, что ты даже не заметишь, как согласишься.
Он открыл было рот, чтобы сказать, что у нее нет ни малейшего распроклятого шанса проделать такой фокус. Однако Туон опередила его.
«Она не получит его», — выпалила она.
Переведя дыхание, она удивленно продолжила.
«Игрушка принадлежит мне. До тех пор, пока мне не надоест. Но даже после этого я не отдам его Марат Дамани. Понятно, Тесси? Передай это Розе. Именно так я решила ее назвать. Об этом тоже можешь ей сказать».
Резкие порывы ветра, возможно, и не беспокоили Теслин. Однако она вздрогнула, услышав свою бывшую кличку Дамани. От спокойствия Айс Седай не осталось и следа. Женщина прямо кипела от гнева.
«Что мне понятно, так это то...»
«Прекратите!» — оборвал эту перепалку Мэтт. «Причем обе!» «У меня нет ни малейшего желания выслушивать, как вы стараетесь уколоть друг друга. Побольнее!»
Теслин воззрилась на него. Ее глаза в лунном свете пылали негодованием.
«О, игрушка!» — радостно заметила Тоон. «Какие мы сегодня властные!»
Она склонилась к Силусе и что-то зашептала. Это вызвало у пышногрудой горничной приступ дикого хохота. Ссутулившись и поплотнее закутавшись в плащ, Мэтт оперся на высокую луку седла и принялся рассматривать в темноте Ванина. Женщины. Он готов обменять свою удачу, хорошо, только половину, на умение понимать женщин.
«Чего ты хочешь добиться этими набегами и засадами?» — уже в который раз спросила Теслин. «Шанчан просто отправит побольше солдат тебе вдогонку».
«Они с Джалин и Десина тоже, но не так настойчиво». Постоянно пытались сунуть нос в составление плана, пока он, в конце концов, их не прогнал. Айс Седай считают, будто знают все на свете. Джалин имела какое-то представление о военном деле. Однако Мэтт не нуждался в ее советах. Советы Айс Седай больше похожи на руководство к действию. Однако на этот раз он решил все же ответить на вопрос.
«Я и рассчитываю, что они отправят к нам как можно больше солдат, Теслин», —
пояснил он, продолжая всматриваться в темноту, ожидая Ванина.
«У них в Малвайнском ущелье стоит целая армия, причем большая, и, скорее всего, против нас они используют именно ее. Судя по тем сведениям, что удалось добыть Тому с Джуэлином, это войско нацелено на Илиан. На мой взгляд, армия в ущелье призвана прикрыть территорию от нападения со стороны Муранди или Андора. Но для нас они словно пробка в бутылке. Я намереваюсь вышибить эту пробку, чтобы мы спокойно могли пройти».
Наступила тишина. И спустя несколько мгновений Мэтт все-таки решил обернуться. Все три женщины молча смотрели на него. Он пожалел, что не хватает света, чтобы разглядеть выражение их лиц. Проклятие! Ну и что они уставились? Он вернулся к высматриванию Ванина, но продолжал чувствовать их взгляды спиной. Судя по тому, насколько сдвинулся по небосклону толстый месяц, прошло около 2 часов, а пронизывающий до костей ветер все крепчал. Такими темпами ночь скоро превратится из прохладной в холодную. Время от времени Мэтт пытался убедить женщину укрыться среди деревьев, однако они упрямо отказывались. Ему самому необходимо было остаться на дороге. Нужно встретить Ванина тихо, а не окликать его издалека. Ведь копейщики могут оказаться прямо у него за спиной, или даже ближе, если их командир совсем глуп. Однако женщинам вовсе не обязательно тут торчать. Мэтт подозревал, что Теслин упрямится только потому, что упорствует Туон и Силусия. Это глупо, но ничего не поделаешь.
Однако непонятно, почему сама Теон не хочет убраться подальше от ветра. Разве что ей нравится слушать, как он хрипло ругается себе под нос. Наконец ветер донес стук копыт о гравий, и Мэтт выпрямился в седле. Мышастый конь Ванина вырвался из мрака ночи. Вид этого грузного мужчины, сидящего верхом на лошади, всегда производил впечатление. Натянув поводья, Ванин сплюнул сквозь дыру между передними зубами.
Они примерно в миле позади меня. Однако их где-то на тысячу больше, чем было утром. Не знаю, кто у них там главный, но он знает свое дело. Они дышат мне в спину, но и лошадей при этом не загоняют до полусмерти.
— Если их в два раза больше, чем нас, — встряла Теслин, — то, может, ты все-таки передумаешь?
— Я не собираюсь встречать их стенка на стенку, — огрызнулся Мэтт. — Я не могу позволить, чтобы 4000 копейщиков вот так просто шастали по округе. Нам пора к Мандевину.
Залегшие на склоне арбалетчики не производили ни малейшего звука, когда он, три женщины и Ванин, проезжали сквозь их строй. Они лишь немного подвинулись, пропуская всадников. Было бы лучше, если бы арбалетчики выстроились в две линии, но сейчас важнее занять большую территорию. Редкие деревья лишь немного защищали от ветра, и большинство мужчин завернулись в плащи. Тем не менее, все арбалеты, которые Мэтт замечал, были взведены и готовы выстрелить в любой момент. Мандевин видел, что Ванин вернулся, и знал, что это означает. Кайренец расхаживал взад-вперед за позициями арбалетчиков, когда появился Мэтт и спрыгнул с типуна рядом с ним. Мандевин вздохнул с облегчением, услышав, что прикрывать тыл больше нет необходимости, и задумчиво кивнул, выслушав новость, что приближается на 1000 солдат больше, чем ожидалось. После чего послал к дозорным конного гонца, чтобы они спускались с вершины и занимали место в линии. Если так сказал Мэтт Коутон, значит, так оно и есть. Мэтт уже и позабыл об этой черте своего отряда. Они ему доверяли безоговорочно. Пару раз ему хотелось сбежать от такого подальше, но сейчас он был очень этому рад. Где-то дважды прокричала сова, и то он шумно вздохнула.
«Это какое-то предзнаменование?» — решил спросить Мэтт.
«Просто чтобы не молчать». «Хорошо, что ты этим интересуешься, игрушка. Быть может, мне удастся когда-нибудь обучить тебя как следует». Ее влажные глаза блестели в лунном свете. «Если сова крикнет дважды, кто-то умрет».
«Ну что ж, на этом можно закончить эту проклятую беседу». Вскоре на дороге показались шанчан. Они двигались по 4 человека в ряд, ведя в поводу идущих легкой рыстой лошадей. В руках солдаты сжимали копья. Ванин был прав, их командир действительно знает свое дело. Сменяя галоп рысью, лошадь может преодолеть куда более длинную дистанцию. Лишь глупец станет гнать коня непрерывным галопом, так что в конце животное будет истощено или вообще погибнет. Лишь первые 40 воинов или около того были облачены в пластинчатую броню и странные шанчанские шлемы. Что ж, жаль, Мэтт не был уверен, что шанчан сильно тронет смерть союзников-алтарцев. А вот собственные потери произвели бы куда большее впечатление. Когда середина колонны оказалась четко между двумя холмами, низкий голос командира внезапно приказал: «Знамя, стой!» Эти два слова были произнесены немного нечетко, в знакомой шанчанской манере. Люди в пластинчатых доспехах замерли. Остальные тоже остановились, но не так слаженно. Мэтт затаил дыхание. Это все работа Таверина. Вряд ли ему удалось бы расположить их более удачно, если бы он сам отдавал приказы. Он коснулся рукой плеча Теслин. Она вздрогнула, но ему нужно было тихо привлечь ее внимание. «Знамя!» — выкрикнул низкий голос. «По коням!» Солдаты принялись исполнять команду.
«Давай!» — прошептал Мэтт.
Медальон в виде лисьей головы, висевший у него на груди, стал холодным. Над дорогой завис красный светящийся шар, осветив людей демоническим светом. Лишь мгновение шанчан изумленно оглядывались вокруг. По линии арбалетчиков перед Мэттом прокатился щелчок спускаемой тетивы. 1000 арбалетных болтов устремилось на вражеский отряд, пробивая с такого близкого расстояния доспехи, сбивая людей с ног, заставляя лошадей вставать на дыбы и истошно ржать. Еще одна тысяча болтов обрушилась на врага с другого склона. Не каждый выстрел попадал в цель, однако это едва ли имело значение для тяжелого арбалета. Люди падали с раздробленными ногами, у кого-то вообще отрывало конечности. Солдаты неприятеля судорожно хватались за обрубки рук, силясь остановить хлещущую кровь. Людские крики едва не перекрывали ржание лошадей. Мэтт с интересом наблюдал, как стоящий рядом парень склонился, чтобы прицепить к тетиве пару крюков от громоздкого натяжного механизма, висевшего у него на поясе. Арбалетчик выпрямился, тетива так и осталась ненатянутой. Стрелок пристроил натяжной механизм к задней части арбалета, подвинул небольшой рычажок на боку коробки и повернул ворот. Три быстрых оборота, сопровождаемых скрежетом, и тетива вновь натянута. «К деревьям!» — скомандовал низкий голос. «Нужно подобраться к ним вплотную, пока они перезаряжаются! Шевелитесь!» Кто-то попытался вскочить в седло и броситься в атаку верхом, а кто-то, выпустив поводья и копья, потянулся к мечу, но никто не успел добраться до деревьев. Еще 2000 арбалетных болтов обрушились на противника, сметая людей, пронзая их насквозь, сбивая всадников с лошадей. Арбалетчики снова принялись быстро накручивать ворот натяжного механизма, но это едва ли было теперь нужно. На дороге тут и там в агонии бились лошади. Из людей шевелились лишь те, кто пытался отыскать что-нибудь, что сойдет за жгут, чтобы не истечь кровью. Ветер донес удаляющийся стук копыт. Некоторые животные, возможно, унесли с собой седоков. Низкий голос больше не отдавал команд. «Мандевин», — окликнул Мэтт Каэриэнце, — «здесь мы закончили. Поехали. Нам еще надо много куда успеть».
«Нужно остаться и предложить помощь», — твердо сказала Теслин. «Таковы законы войны».
«Это новый вид войны», — отрезал Мэтт. Свет, над дорогой висела тишина, а он будто бы все еще слышал крики. «Пусть немного подождут и получат помощь от своих». То он прошептал что-то себе под нос. Что-то вроде
«Лев не знает милосердия».
Какая-то нелепость. Собрав своих людей, Мэтт повел их через северный склон холма. Выжившим незачем знать численность отряда, одержавшего над ними верх. Через несколько часов он воссоединится с теми, кто был на противоположном холме, и еще через несколько — с Карламином. До рассвета Мэтт планировал нанести еще один удар по шанчан. Он намеревался обратить их в бегство, чтобы они сами вышибли проклятую пробку из бутылки.